الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. Вчера мы говорили, баракаллаху фикум, о перемещении в мину паломников. И мы говорили, то есть хадисы быстро повторим, кто вчера братья не были, то есть что делать завтра. Завтра, баракаллаху фикум, мы здесь на местах заходим в состоянии храм, то есть одеваем одежду и храм. До этого делаем гусль, мажем себя благовониями, одеваем одежду и храм, поворачиваемся в сторону кыбли и заходим в состояние храм словами «Лаббайк Аллахумма хаджа». Потом, баракаллаху фикум, отправляемся в мину. В мину мы должны прибыть на молитву зухр. И там в мине мы совершаем, иншаллах тааля, молитву зухр, молитву аср, молитву магриб, молитву айша, молитву фаджр. То есть до послезавтра. Все молитвы мы сокращаем, то есть, соответственно, кроме Магриба и Фаджра, но каждую читаем в свое время. Определенного зикра в день мины нету. Просто кто хочет, кто чем хочет, тот тем и занимается, баракаллаху фикум. То есть, кто Куран читает, кто просто дуа делает и так далее. Понятно, да? И мы остановились, баракаллаху фикум, на том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел для себя на горе Намира поставить шерстяной шатер. Дальше Джабир радиаллаху анху рассказывает, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, двинулся в путь, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, двинулся в путь, курайшиты не сомневались, что он остановится у Машариль Харам в долине Муздалифа, как это делали курайшиты во времена до исламского невежества, то есть джагили. Среди сподвижников, направляющихся на Арафат, были те, кто произносил тальбию, и также те, кто произносил такбир, о чем сообщается в хадисе Анаса. То есть помимо тальби мы будем тоже должны произносить. И сунна является такбир. То есть слова Аллаху Акбар и также слова Ля Иляха Илла. Что касается слов, что курайшиты не сомневались в том, что пророк саллассалям остановится у Машар аль-Харам, то смысл этих слов заключается в том, или заключается в следующем. Во времена до исламского невежества, то есть джагилии, курайшиты останавливались в Машар-иль-Харам, то есть после мины же идет Муздалифа, потом Арафат. Они не выходили в Аракалуфикум, куда в Арафат. Почему? Потому что в Машар-иль-Харам это конец Харам, территории запретной. Арафат он уже за территорией Харам. Понятно, да? И то есть вот Машар-иль-Харам это гора Муздалифе, которую называли Кузах. Что касается остальных арабов, то они пересекали Муздалифу и останавливались в долине Арафат. Поэтому курайшиты думали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, остановится в Машар-иль-Харам по их старому обычаю и не проедет мимо этого места. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь и проехал мимо Машар-иль-Харам, пока не достиг Арафата, так как это ему велел Всевышний Аллах субхана ва тааля, сказав «Сумма афиду мин хайсу афада нас». Затем отправляйтесь в путь туда, откуда отправляются в путь остальные люди. То есть остальные арабы, а не курайшиты. Курайшиты же останавливались в долине Муздалифа, поскольку она являлась частью заповедной территории Харам. При этом они говорили, мы живем на заповедной территории, поэтому и не выходим за ее пределы. То есть так они делали хадж во времена джагилии. Дальше Джабир радиаллаху анху рассказывает, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал ехать, пока не достиг долины Арафат. Пророк саллассалям продолжал ехать, пока не достиг долины Арафат. Имам Науви сказал, здесь передача хадиса выражается образно, имея в виду, пока не приблизился к Арафату. Пока не приблизился к Арафату. Джабир говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал ехать, пока не достиг долины Арафат. То есть, пока почти не доехал до долины, или пока не приблизился к Арафату, имеется в виду в этих словах, говорит имам Науви. Так как это поясняет следующие его слова, и он увидел, что шатер на горе Намира для него уже был поставлен, и остановился в нем. А как о том, то есть, как о том говорилось ранее, и Намира не является частью Арафата. Он увидел, что шатер на горе Намира для него был уже поставлен и остановился в нем. И сразу после полудня он велел привести к себе аль-касву. Касва – это его верблюдица. Когда ее привели к нему, он сел на нее верхом и доехал до середины пересохшего русла. До середины пересохшего русла. И это русло носит название Урана и находится за пределами Арафата. Баракулуфикум. То есть сначала Намира, потом чуть-чуть подвинулся в это русло, но еще на Арафат не зашел. Он, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к людям с проповедью. Он обратился к людям с проповедью. И это была третьей хутбой уже. Однако эта хутба отличалась тем, что она была обрядом хаджа. А предшествующие две хутбы были как хутбы обучения. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в этой хутбе: «Воистину ваша кровь и ваше имущество неприкосновенны и святы, как святы этот день, этот месяц и эта земля. И воистину все, что творилось во времена джагилии до исламского невежества, под этими моими ногами отныне запрещено». То есть перечисляется, дальше будет перечислены обычаи в этом хадисе. Обычаи джагилии – это кровь, риба, отношение к женщинам, отношение жен к чужим мужчинам и так далее. То есть все это пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: отныне запрещено. Запрещена месть за кровь, пролитую во времена джагилии. И прежде всего я запрещаю мстить за кровь нашего родственника, сына Рабе ибн аль-Хариса, ибн Абдуль-Муталиба. Его отдали на воспитание кормилице из рода Банусад, а племя Хузаль убило его. Запрещено ростовчество во времена джагилии. И прежде всего я запрещаю лихву, взимаемую нашим родом, Аббасом ибн Абдуль-Муталибом. Отныне ростовчество запрещено полностью, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям. Смысл этого высказывания состоит в том, что строго запрещено начислять на первоначальный капитал какой-либо излишек в виде процентов. Так как Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Ва ин тубтум фалякум руусуум амвалюкум». А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. По словам «запрещено» подразумевается опровержение ростовщества и его отмена. И баракаллаху фикум, ростовщество. Что такое ростовщичество? Это любой обусловленный долг, влекущий за собой пользу. Легко же запомнить? Любой обусловленный долг, влекущий за собой пользу. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Бойтесь Аллаха в обращении с вашими женщинами. Ведь вы взяли их благодаря доверию Аллаха». В другой версии хадис сообщается: «Ведь вы взяли их, как то, что доверено вам на хранение Аллаха». Аллаха. И в этих словах содержится побуждение к тому, чтобы соблюдать права женщин, завещать им свое имущество и по-доброму относиться к ним. О завещании имуществом женщинами, соблюдении их прав, а также о запрете ущемлять их права свидетельствуют многочисленные достоверные хадисы. И тот, кто желает подробнее об этом узнать, пусть обратится к другу от Таргиб имама Аль-Мундари и также книги Риад Салихин, Сады Праведных, имама Ан-Науви. Дальше Джабир Ал-Даланху сказал: «Сделали дозволенные для себя, то есть своих женщин, и стали обладать ими по слову Аллаха». В толковании к Сахих Муслиму приводятся 4 толкования смысла этого высказывания. То есть что значит «сделали дозволенными»? Или сделали дозволенным для себя и стали обладать ими по слову Аллаха. И наиболее правильным из них является тот, в котором говорится, что здесь подразумеваются следующие слова Всевышнего Аллаха: «Фанкиху матаба лякум мина ниса». «Женитесь на женщинах, которые нравятся вам». Дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И воистину вы вправе требовать от жен, то есть от них, чтобы они не позволяли садиться на ваше ложе тем, кто вам не нравится». Наиболее предпочтительным является следующее толкование смысла этих слов. «Не разрешается никому, кто вам не нравится, входить в ваши дома и находиться в них, будь то посторонний мужчина, женщина или человек, состоящий в кровном родстве с вашей супругой. И данный запрет охватывает все вышеперечисленные категории лиц», о чем сказал имам Ан-Науви. Дальше пророк саллаллаху алейхи вассалям продолжил и сказал: «А если они сделают это, то бейте их, но не жестоко». То есть смысл этого высказания заключается в следующем: если они сделают это, то бейте их, но не сильно и не причиняйте им, то есть, сильную боль. Шейх Аль-Бани говорит: подобная фраза, форма воспитания, как крайняя вынужденная мера, указывает на попечительство мужчин над женщинами, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Ар-риджалю каввамуна аля ан-ниса бима фаддаля Аллаху баъдахум аля баъд ва бима анфаку мин амвалихим». Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Фасалихатун куанитатун хафизатун лильгайби бима хафизаллах, валляти тахафуна нушузахунна фаизухунна вахджурахунна фильмададжи вадрибухун. Праведные женщины, покорные, хранят то, что положено хранить в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Фаинатанакум фалятабгу алейкум алейхинна сабиля инналлаха кана алиян кабира. А если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину Аллах возвышенный, великий. Дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И они, то есть жены, вправе требовать от вас, чтобы вы кормили и одевали их надлежащим образом и в соответствии с обычаем. Поистине я оставил вам то, благодаря чему вы никогда не впадете в заблуждение, если будете крепко придерживаться этого». Это книга Аллаха, и вы никогда не заблудитесь, если будете крепко придерживаться ее. Это книга Аллаха. Шейх Аль-Бани говорит: «Истину сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поскольку люди из последних поколений мусульман, за исключением лишь немногих из них, перестав придерживаться книги Всевышнего Аллаха и следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, впали в заблуждение и сбились с верного пути. Это произошло тогда, когда мнения людей и их мазхабы стали основой, к которой они стали обращаться при возникновении своих разногласий. То, что совпадало из книги Аллаха и сунны с их мнениями и мазхабами, они принимали, а то, что не совпадало, они отвергали. И дело даже дошло до того, что некоторые из них стали говорить: всякий аят или всякий хадис, который противоречит нашему мазхабу, был, скорее всего, отменен. Да помилует Аллах имама Малика, который сказал: конец этой общины сможет исправить только то, что исправило ее начало. Поэтому мусульмане должны придерживаться книги своего Господа и руководствоваться ею во всех своих делах, не следуя мнению никого из людей, будь то на Востоке или Западе». И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вас спросят обо мне», в другой формулировке передается: «Вы будете спрошены обо мне, и что же вы скажете?» Люди сказали: «Мы засвидетельствуем, что ты донес до нас послание своего Господа, выполнил свою пророческую миссию, дал нам верные наставления, дал верные наставления своей общине и совершил то, что на тебя было возложено Аллахом». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, поднял указательный палец к небу, а затем ему указал на людей, вот так, и сказал: «О Аллах, засвидетельствуй это! О Аллах, засвидетельствуй это! О Аллах, засвидетельствуй это!» В этой хутбе в основном затрагивались вопросы, связанные с правами людьми, так как Аллах прощает людям те упущения, которые они допустили в отношении прав Аллаха через покаяние и прошение прощения. А когда человек просит Аллаха о прощении, и когда человек просит о прощении Аллаха субхана ва тааля на Арафате, Всевышний простит ему то, что связано с его правами. А то, что связано с правами его рабов, следует вернуть рабам, а потом просить прощения у Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Затем, рассказывает Джабир, Биляль призвал людей на молитву, однократно возгласив азан. И в этом указание на то, что пророк саллаллаху совершил зухр, а не джума, и на то, что является сунна сделать хутбу в день Арафата, даже если она выпадет не на пятницу. Далиль какой? То есть, как вы поняли из этого хадиса, что это был зухр, а не джума?
Один азан.
Так и так один азан был. То, что пророк саллаллаху сначала сделал хутбу, потом Биляль дал азан. А во времена пророка саллаллаху, если бы джума было, то был бы азан, потом была бы хутба. А почему ученые говорят, что здесь надо отметить, что это не было джума, потому что это пятницу было? Этот день был пятницу. Затем Биляль призвал людей на молитву, однократно возгласив азан. После этого он объявил о начале ее молитвы, то есть икамы, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил вместе с людьми полуденный намаз зухар. Затем еще раз прозвучил икамы, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил вместе с людьми предвечерний намаз, то есть аср. И тому, кому не удается совершить эти два намаза с имамом, точно так же совершает их либо один, либо вместе с подобными людьми, которые находятся рядом. Затем Джабир ибн Абдилля продолжил и сказал: «Между двумя этими намазами пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не совершал никаких иных молитв». И шейх Аль-Бани говорит: «Я хочу отметить, что также от него, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не передается о совершении дополнительных молитв перед обязательным полуденным намазом или после обязательного предвечернего намаза. Ни здесь, во время хаджа, ни в остальных его поездках. Также не установлено, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, находясь в пути, совершал какие-либо дополнительные молитвы, за исключением двух дополнительных молитв, а это сунна ракатов перед обязательным, два раката сунна перед обязательным, рассветным намазом фаджр и намазом аль-витр. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил Джабир, сел верхом на аль-Касву, то есть свою верблюдицу, и поехал, пока не достиг места стояния. И в этом указание на то, что сунна является совершением молитв за пределами Арафата. То есть, конечно же, у кого есть возможность. А остановку в Намире и следующую остановку в Вади Урана для намаза и хутбы в наши дни затруднительно совершить из-за огромного стечения народа. Поэтому, если паломник минует их, направляясь к Арафату, то на нем не будет греха, инша Аллаху Тааля. И пророк, саллаллаху алейсалям, доехал до места стояния, то есть уже на Арафат, усадил Аль-Касву на скалы. То есть речь идет о больших камнях, рассеянных у подножия горы, которая называется Рахма. Эта гора находится в центре долины Арафат. Имам Науи сказал, стоять на этом месте желательно. А что касается мнений, широко распространенного среди невежд, что необходимо подниматься на гору Рахма, а также их представление, что стоять следует только на ней, то это является ошибочным мнением. Значит, пророк, саллаллаху алейхиссалям, усадил Касву на скалы, остановился перед тропой, по которой шли пешие паломники, и обратился лицом к кибле. То есть, перед которой шли пешие паломники, там, где собрались люди, и обратился лицом к кибле. В некоторых хадисах передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, стоял с поднятыми вверх руками и взывал с мольбами к Аллаху. Также к сунне относится произнесение тальбия во время стояния на Арафате. Джабир дальше продолжил, он продолжил стоять до заката. Когда желтый цвет неба был уже не таким ярким, а диск солнца скрылся за горизонтом, он, пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал: «Я стоял вот здесь, однако вся долина Арафат является местом стояния». Во время стояния на Арафате посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, не соблюдал уразы. Алейкум ассалям. И Умуль-Фадль послала ему чашу с молоком в день стояния на Арафате. Он выпил его, сидя верхом на верблюдице. Этот хадис передается как у Бухари, так и у Муслима. Что касается слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Я стоял вот здесь, однако вся долина Арафат является местом стояния», надо знать следующее. Время стояния на Арафате с полудня до заката солнца. Минимальное время стояния на Арафате – час дня или часть ночи, начиная с полудня 9-го дня до ночи этого дня, как об этом сказали большинство ученых, опираясь на достоверную сунну. Сунной на Арафате является часто произносить тахлиль, слова «Ля Иляха Илля». Поистине, эти слова являются лучшей мольбой в день Арафата, поскольку пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал: «Лучшая мольба, которую произносил я и пророки вечером в день Арафата, является слова «Ля Иляха Илляллаху вахдаху ля шарика ля, ляху мульку ляху альхамду ва хуа ля кулли шайин кадир». Переводится: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, одного, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть и надлежит хвала, и он властен над всем сущим». Иногда паломнику дозволено добавлять к тальбии слова «Инна маль хайру хайруль ахира», как говорил пророк саллаллаху алейхи вассалям, «Истинное благо – это благо последней жизни». Паломник не перестает поминать на Арафате Всевышнего Аллаха, произносить тальбию, обращаться с теми мольбами, которые пожелает. Надеюсь, что Всевышний Аллах субхана ва тааля включит его в число тех, кто будет освобожден от адского огня. И кем будет хвалиться Всевышний Аллах перед ангелами, о чем говорится в следующих хадисах, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Нет другого такого дня, когда Аллах освобождал бы от адского огня больше своих рабов, чем в день Арафата. Поистине он приближается к ним, а затем хвалится ими перед ангелами и говорит, что хотят эти люди. Поистине Аллах хвалится людьми на Арафате перед обитателями небес, то есть ангелами, и говорит: посмотрите на моих рабов, которые пришли ко мне с растрепанными волосами и покрытые пылью». Также, братья, важный вопрос: если человек вдруг утомится и заснет, в этом нет проблемы, его стояние не портится. Но не надо спать все время, чтобы не проспать стояние на Арафате. Дальше Джабир, радиаллаху анху, сказал: «Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посадил позади себя Усаму бин Зейда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тронулся в путь», в другой версии хадиса сообщается, «устремился в потоке людей, сохраняя при этом спокойствие». Под этими словами подразумевается мягкость и успокоение. Имам Науи сказал, это свидетельствует о том, что проявление спокойствия во время возвращения из Арафата является сунной. И когда он, саллаллаху алейхиссалям, находил свободное место, то ехал быстрее, о чем сообщается в других хадисах. Джабир дальше сказал: пророк, саллаллаху алейхиссалям, натянул поводья аль-касвы так, что ее голова уперлась в стремена. Протянув вперед свою правую руку, передача хадис сказал, вот так, и указал внутренней стороной ладони на небо. Он сказал: о люди, сохраняйте спокойствие, соблюдайте спокойствие, соблюдайте спокойствие. И всякий раз, подъезжая к песчаным дюнам, он немного ослаблял поводья, чтобы верблюдице легче было их преодолевать. На протяжении всего этого пути посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не переставал повторять слова тальбии, о чем передается в хадисе от Фадль ибн Аббаса. А Фадль ибн Аббас, мы сказали, сидел за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Добравшись до Муздалифы, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил в ней, совместив между собой закатный магриб и вечерний намаз Иша. И если человек доберется до наступления Иша, то лучше подождать времени Иша, говорят ученые, совершить две молитвы после наступления времени Иша. Если же человек боится, что не доберется вовремя, то есть до полуночи, до Муздалифы, молится там, где его застанет время молитвы. Добравшись до Муздалифы, Джабир Адалан сказал, пророк Саусам совершил в ней между собой магриб и Иша. Призыв на молитву азан был возвещен один раз, а о начале молитвы икама было возвещено перед каждым из двух молитв. Произнесение икама перед каждым намазом является истиной. А норма некоторых мазхабов, согласно которых при совещении двух намазов произносится только один икама, расходится с сунной. При этом второе произнесение азана во время совершения намазов, совмещения намазов, также не имеет основы в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также из важных вопросов то, что людям следует собираться вместе для этих молитв и не создавать десятки джамаатов каждые 10 метров. Между этими двумя азанами он, пророк, саллаллаху алейхиссалям, не совершил никаких иных молитв. То есть пророк, саллаллаху алейхиссалям, не совершил между двумя этими намазами какой-то дополнительной молитвы. И если паломник разделит эти два намаза по какой-то причине, то это ему не навредит, так как это, на это указывает сунна. То есть, например, раз совершил магриб, сел, покушал, и потом сразу совершил иша, никаких баракаллаху фикум проблем в этом нет. Джабир рассказывал, затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лег спать до рассвета. Имам Ибн Аль-Каим говорил, в эту ночь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не бодрствовал. Также отсутствует какой-либо достоверный хадис, которым сообщалось бы, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не спал в ночь перед праздником разговения и жертвоприношения баракаллаху фикум. Затем Джабир радиаллаху анху продолжил и сказал: когда появились первые проблески зари, пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершил утренний намаз фаджр после того, как прозвучал азан и икама. Всем паломникам следует совершить рассветный намаз, фаджр, в Муздалифе, за исключением слабых людей и женщин, которым дозволено покидать Муздалифу по прошествии 2/3 ночи, то есть после исчезновения луны, из-за боязни столпотворения. Дальше в хадисе говорится: затем он, саллаллаху алейхиссалям, сел на Аль-Касву и добрался до Аль-Машар-Иль-Харам, поднявшись на нее. Здесь имеется в виду известная гора Кузах, которая находится в Муздалифе. Некоторые правоведы использовали данный хадис в качестве довода, что Машар-Иль-Харам – это гора Кузах. Что касается большинства комментаторов Корана, исследователей, биографов, знатоков хадисов, то они сказали, что Аль-Машар-Иль-Харам – это вся Муздалифа. Дальше он рассказал Джабиру Адаланху, он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился лицом к кибле, возвал с мольбами к Аллаху, в другой формулировке хадис передается, восхвалил Аллаха, возвеличил его, произнес слова «Ля иляха илляллах», то есть нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, провозгласил слова свидетельства единобожия, он, саллаллаху алейхи ва саллям, продолжал стоять так, пока совсем не рассвело. И он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: я стоял вот здесь, однако вся Муздалифа является местом стояния. Значит, человек читает фаджр и поминает Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, пока совсем не станет светло. Дальше в хадисе говорится: и он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: я стоял вот здесь, однако вся Муздалифа является местом стоянием. Затем пророк, саллаллаху алейсалям, рассказывает Джабир, тронулся в путь из места сбора, то есть имеется в виду из Муздалифы, до восхода солнца, сохраняя спокойствие. При этом пророк, саллаллаху алейсалям, постоянно произносил тальбию. Значит, сохраняя спокойствие. Позади себя пророк саллаллаху алейхи посадил Аль-Фадль ибн Аббаса, который был светлокожим и миловидным человеком с красивыми волосами. Этот хадис, баракаллаху фикум, и предыдущие пункты, о которых мы говорили до этого, указывает на допустимость усаживать позади себя на животное еще одного человека при условии, что если животное способно нести двоих людей, о чем свидетельствуют многочисленные хадисы, как об этом сказал имам Науи. И как только посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям тронулся в путь, мимо него проехали паланкины, в которых находились женщины. Паланкины, знаете, да, вот носят такие носилки, как говорится. И Аль-Фадль, он тогда парнем молодым был, начал смотреть на них, на девушек, которые были там. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям закрыл ему лицо вот так. А посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям закрыл лицо Фадля рукой. Но он повернул голову в другую сторону, радиаллаху анху, продолжая смотреть. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям вновь закрыл лицо Аль-Фадля рукой, чтобы он отвел взор от женщин. Достигнув середины долины Мухассир, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поехал чуть быстрее, сказав людям: соблюдайте спокойствие. Это, баракаллаху фикум, все, что до 10-го дня, можно сказать. Давайте вкратце пройденное возьмем. То есть с 8 дня до вот этого 10 дня. Первое. Человек входит в состояние храм, провозглашает тальбию с намерением совершить хадж в день Тарвия. То есть 8 числа, завтра до обеда. Второе. Отправляется в долину Мина и обязательно должен в ней ночевать. Человек совершает в Мине молитву Зухр и остальные 5 предписанных, и остальные намазы, сокращая, но не объединяя, совершая каждую молитву в свое время. Потом, после фаджра, когда выйдет солнце, человек перемещается из Мины в Арафат, после восхода солнца, в день стояния на Арафате, то есть 9-й день Зульхиджа. Человек, если есть возможность, останавливается в намере около Арафата перед полуднем, если у него есть на то возможность. Потом перемещается в русло Урана и совмещает полуденный намаз Зухр и Аср. Сначала совершает Зухр, затем сразу же совершает Аср. Потом имам произносит хутбу в день стояния на Арафате. Ее сейчас произносят там в мечети, будет муфти произносить. Затем человек стоит на Арафате, делает дуа, восхваляя Аллаха, и не соблюдает пост. Обращается лицом к кыбле, поднимает руки, взывает с мольбами к Аллаху во время стояния на Арафате. Произносит слова тальбии на Арафате. Потом, когда заходит солнце, человек отправляется из Арафата, сохраняя спокойствие в сторону Муздалифы. Добравшись в Муздалифу, человек совмещает в Муздалифе Магриб и Иша. Сначала совершает Магриб, потом совершает Баракалуфикум Иша. Азан один и кама для каждой молитвы отдельно. Человек, баракаллаху фикум, между ними сунну не совершает. Затем человек, баракаллаху фикум, ночует в Муздалифе обязательно. До утренней молитвы фаджр. Как только появятся первые проблески зари, сразу человек совершает фаджр. Потом стоит, то есть в Муздалифе, обратившись лицом к кибле, и при этом взываясь мольбами к Аллаху, восхваляя его. То есть говорит Тахмид, Альхамдулля, говорит Такбир Аллаху Акбар, произнося Ля Идах Лала, пока совсем не рассветет. И потом отправляется из Муздалифы до восхода солнца, если на то есть возможность, в сторону Мины. Проходит через долину Аль-Мухассир, это вот конец Муздалифы, чуть быстрее обычного Бараклофику. И потом человек, то есть стремится к столбу бросить камешки, о чем зазволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля мы поговорим завтра, иншаллах тааля, после асра. Договорились? Завтра после асра, иншаллах. В Вине. Ага.